Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Начинается моя программа «Ганопольская правда». Сегодня будут самые разные темы. Я напоминаю, что суть моей программы – это в том, что я как бы итожу для вас главные темы, которые у нас возникают, и даю какие-то комментарии или комментарии читаю другие. Сегодня несколько таких главных тем, но, безусловно, я хотел бы с этого начать – про расследование ФБК, потому что очень много информации по этому поводу, и она крайне разноречива. У меня большая просьба и к Святу Ханенко, и к другим админам, чтобы дураков, которые тут будут испражняться, чтобы вы их отсюда к чертовой матери убирали, потому что я вам рассказываю информацию, она самая разнонаправленная. Если вы там не любите кого-то и начинаете вот здесь вот или вот эти ваши фразы, вчерашний, я в вас, Ганопольский, разочаровался. Ну, иди отсюда, если разочаровался, если не понимаешь, в чем смысл моего стрима. Значит, безусловно, вчерашняя история, она вызвала невероятно бурную реакцию. Эта реакция абсолютно понятна. И самое интересное, что, конечно же, она была не против, вернее, как, связана не с закоренелыми пропагандистами, значит, вот этими вот, которые в начале, безусловно, была связана с Венедиктом. Почему? Потому что Венедиктов – это такой, ну, как бы, скажем, смыслообразующий какой-то элемент определенного значительного куска российской жизни, оппозиционной российской жизни и, самое главное, медийной российской жизни. Сказать, что радиостанция «Эхо Москвы» – это жук чихнул, как-то не приходится. Итак, вот с чего начну. Значит, безусловно, мнения разделились. Причем они разделились, понимаете как, не вертикально, в смысле прав Венедиктов или он не прав, а по горизонтали. А это гораздо интереснее. То есть, другими словами, а что вообще это было такое? Вот это вот расследование. Даже так. То есть, формально, в принципе, все понятно. Формально люди сделали расследование, показали документы, кто сколько получил денег, как получил и так далее, и так далее. Это все понятно. Но возникает вопрос, а для чего это было сделано? То есть, типа открыть глаза или сказать про... Давайте оставим Киасаяна и его эту жену. Для чего? Чтобы открыть глаза на что? И вот это неожиданно, вот это вот, вот такой подход, он вызвал очень много вопросов. Вот казалось бы, все просто. Значит, показали суммы, показали, сколько он получил и так далее, и так далее. Но вдруг возникли вопросы. Эти вопросы задал не я, но я вам про них прочитаю. Итак, значит, я не буду читать сначала. Мы все знаем, значит, дилетант и так далее, и так далее. То есть я касаюсь исключительно персоны Венедиктова. Что об этом писали с одной и с другой стороны. Константин Сонин – это известный, вы знаете, экономист, замечательный, очень интересный. До того, как я узнал, это материал «Радио Свобода», которая собрала разные мнения. До того, как я узнал, я это узнал, то есть вот это расследование, я считал, что Алексей Алексеевич искренне заблуждается насчет электронного голосования или как минимум выдает желаемое за действительное. Извините, если мне удалось кого-то в этом убедить, я ошибался. То есть, другими словами, это для него колоссальное разочарование. Он считает, что все правильно, Венедиктов берет деньги, так сказать, за деньги голосование это пиарит. Майкл Наки, наверное, это самое разочаровывающее. Ищешь всегда сложных личностей, думаешь о глубоких мотивациях. А ответ простой – тупо деньги. Вот знаете, что поразительно и в том, что написал Сонин, и в том, что написал Майкл Наки, который, как вы знаете, начинал на «Эхе Москвы», в том, что они не дождались ответа Венедиктова по этому поводу. То есть они прочитали расследование, ну и все, вот так сказать, ну да, понятно, мздоимец, за бабки, путинист и так далее. Федор Крашенинников. В новом расследовании меня впечатлили суммы. Я про это постоянно говорю, в пропаганду власти и властей всех уровней. В России постоянно вкладываются чудовищные деньги из бюджетов всех уровней. Дивно ли, что пропаганда такая разнообразная, ее так много на любой вкус. Однако, ну, Радио Свобода не была бы Радио Свобода, если бы она не представляла вам разные точки зрения. Некоторые люди стали задавать вопросы и как бы смотреть, как я вам уже сказала, что это, собственно, такое было. Владислав Горин. Немного изумляет, конечно, что кто-то до сих пор сомневался в том, что герои расследования ФБК о черной политической кассе Собянина это никакие не журналисты, а пиарщики на бюджетах. Какой бы еще сенсационной информации вас поразить? Может быть, сказать, что герой информационного сопротивления Невзоров точно такой же персонаж? Или что Познер – это не совесть нации, а простой пропагандист, который сначала работал на советском иновещании, а потом переместился на вечно провластный Первый канал. То есть, другими словами, пафос Владислава Горина, что все одним миром мазаны, и, так сказать, зачем это было сделано, не очень понятно. То есть все берут деньги, все пропагандисты и так далее. Остап Кармоди. Я некоторых людей не знаю, я вам просто читаю. Бесконечный день сурка. ФБК выпускает расследование про то, что Венедиктов и Яблоко берут деньги у Собянина. Все, ах, шок, Венедиктов продался, что делать? Ничего, расслабьтесь, завтра утром вы снова об этом забудете. К полднику появится еще одна новость, что Венедиктов и Яблоко сотрудничают с режимом. За ужином вы будете возмущенно ее обсуждать, а к утру снова успешно забудете. Вы уже 20 лет этим занимаетесь. То есть это вот люди такие, вот эти вот два человека, которые прочитал, это люди, которые пишут о том, что все одним миром мазаны. Но некоторые люди стали задавать более глубокие вопросы и писать вот такой материал. Андрей Десницкий, некий, пишет, Венедиктов и команда «Эхо» уже заслужили памятники за свой вклад в становление независимой журналистики в России. Почти никто не сделал столько же и совсем никто больше них. Но это не значит, будто их нельзя обсуждать или критиковать. Только ведь и обсуждать можно по-разному. Давно подмечено, глупцы обсуждают личность, обычные люди – события и только умные идеи. «Мой район» – прекрасный проект, вот это издание, он говорит про это издание. «Прекрасный проект, редчайший в Российской Федерации пример подлинного и гуманного патриотизма, любви к своему городу и району. Сколько бы они ни получили, создатели проекта, за свою работу – они заработали честно каждую копейку, хорошая работа должна стоить дорого. И деньги мэрии в этом случае пошли не на пластиковую фигню, а на прекрасное дело. Приняв эти деньги, журналисты перестали быть независимыми от мэрии. Им бы честно об этом объявить или по меньшей мере воздержаться от откровенного лоббирования проекта в мэрии, вроде электронного голосования. Но не на таких ли компромиссах построена была вся лужайка дозволенного либерализма до февраля прошлого года. Казалось, согласием с малым злом можно противостоять злому большому. Четвертое. Больше это не работает. И значит, обществу нужно искать новые консенсусы или, по крайней мере, компромиссы. Один из них звучит в моем понимании так. Журналист, берущий большие деньги от органов власти – за свою работу, не вправе считаться независимым. Он уже не столько журналист, сколько спикер, фронтмен и так далее. Это такая вот работа. Значит, идем дальше. Демян Кудрявцев. Ну, вы знаете, это известный человек, известный журналист. Я не удержусь и напишу про Венедиктова, хотя... Да, сейчас, простите. Я не удержусь и напишу про Венедиктова, хотя считаю, что все эти разговоры не важны сейчас, а аргументы в обе стороны никого не убеждают. Я также понимаю уязвимость моего голоса в этом споре и неизбежность обсуждения моего поведения, моих отношений с медиа, Венедиктовым, властью, тусовкой, Собчак и так далее. Место предмета расследования. Я уже сегодня слышал от ведущих в эфире, что Пархоменко защищает Венедиктова, потому что тот ему, наверное, жизнь спас. Значит, что он главное пишет, что он критик, значит, он считает, что у Венедиктова поддержка электронного голосования была и избыточной, Также ему в минус нерабочее общение Симонян, Захаровой. Они казались мне недопустимыми, ненужными. Еще более обидным и глупым я считаю его неспособность публично признать ошибки. Я сам критик АВ, у меня большой список претензий, но все-таки. Дальше он говорит, тут дальше очень сложно читать. Вот почему. Потому что он как редактор, он говорит про количество знаков, про то, сколько стоит то или иное. Александр Кинев. Я вам много раз говорил про этого человека. Это политический обозреватель, очень серьезный, очень интересный. Я все понимаю, но надо быть политическими реалистами. Всегда был против Собянина, точнее, против полного игнорирования мэрии мнения действительно активных горожан. Однако мы находимся здесь и сейчас. И очевидно, что главное зло в стране сейчас совсем не Собянин, и компания совсем другие люди. И команда московского мэра сейчас одно из наиболее светлых пятен, но это он так считает, в системе нынешней российской власти. Может ли нынешний Кремль позволить Москве мэра лучше? Боюсь, что могут назначить только того, кто сильно хуже. Имея не храним, потерявшим, плачем. Значит, помимо ощущения, что расследование бьет не туда и не по тем, есть ощущение, что это такая разновидность личной мести, а это признак мелочности и отсутствия мудрости. Аббас Галямов, вы знаете, тоже очень хороший аналитик, бывший прокремлевский, сейчас он в оппозиции. Хорошо, что, опубликовав сегодняшнее расследование, команда Навального сумела перессорить либералов. Не дай бог, кто-нибудь мог подумать, что они способны объединиться. Так он написал. Кирилл Рогов, это вы знаете, наверное, Кирилла Рогова, очень серьезный, очень совершенно замечательный, потрясающий аналитик. Считаю, что расследование ФБК и вендетта ФБК против Венедиктова, это он так пишет, это большая проблема ФБК. В моих глазах это расследование дискредитирует ФБК как политическую организацию и дискредитирует тот инструментарий, которым ФБК пользуется. Я не перестану уважать лидеров и сотрудников ФБК, но сожалею, что они совершают то, что выглядит для меня ошибкой, досадной политической недалекостью. Тому, кто внимательно следил за политическими процессами в России последних 15 лет, совершенно ясно, что важнейшей частью феномена Навальный в российской политике, важнейшей частью феномена массовых протестов 2011-2012 годов и 2019-2021 был феномен «Эхо Москвы» и феномен Венедиктова. В борьбе, а то, что делал Венедиктов, это была борьба, в борьбе каждый идет за своей манией, за своим маяком цели. Для Венедиктова таким маяком была задача оставить в легальном, разрешенном властями пространстве голос оппозиции, информацию об оппозиции. Он выводил ФБК, Навального и протесты из того гетто, куда его власти загнали. Давал им дополнительный, не основной, но очень важный мегафон, чтобы их было слышно еще в одной комнате общественного пространства, который хотели отделить глухой перегородкой. Следуя этой своей мании, он плевал на собственную репутацию в глазах демократического сектантства, мыл с ворами ноги в одном тазу и целовался с властными бабами. Я не считаю, что ФБК и Навальный должны быть ему благодарны за ту огромную роль, которую он играл в их популяризации, потому что делал он это не для них, а для себя, следуя своему пониманию и видению линии фронта. Но в политической истории для меня это выглядит именно так. Важнейший феномен российской политической истории последнего десятилетия – это специфический противоречивый симбиоз двух Алексеев – ФБК и Эхо, двух важнейших институций российской оппозиции путинскому режиму, оппозиции в широком смысле слова. Значит, там еще много всяких сообщений, но если мы подводим итог, то итог такой, что, ну, как бы надо разбираться. Тут я отошлю вас еще к одной важной вещи. Маша Слоним, вы знаете, замечательная журналистка, она опубликовала, ну, как бы объяснение Венедиктова по поводу денег. Я не буду вам его цитировать, там цифры плохо воспринимаются на слух, поэтому, пожалуйста, посмотрите Машу Слоним, и вы можете вообще найти этот пост, потому что его очень многие перепечатали. Простите, я еще болен. Вот такая вот история. Поэтому на мой взгляд, вот на второй день, сегодня второй день вот этого вот гигантского обсуждения, он говорит нам о чем? Давайте начнем. Тут есть позитивы. Во-первых, масса, 99,9% общества разделила то, что делал Венедиктов и деньги, которые он получал, от «Эхо Москвы». То есть, другими словами, я человек заинтересованный, вы знаете, все-таки 30 лет работы на «Эхо Москвы» – это важная для меня вещь, потому что я думал, что вот эта озлобленность на Венедиктова, больно ты умный и так далее, это его преследует всю жизнь работы на «Эхе», что это перейдет на «Эхо Москвы». Удивительно, не перешло. То есть люди внутри себя не любят, некоторые ненавидят, завидуют. Ну, это не важно. Но они не трогают «Эхо Москвы». И это очень правильно. Это говорит о том, что люди понимают, что такое была радиостанция «Эхо Москвы», и что все сотрудники «Эхо Москвы» потеряли из-за Путина. Они потеряли свой дом, в том числе и я. Вторая история. Я вот посмотрел сегодняшние публикации по поводу Венедиктова и увидел, что они носят такой, ну как вам сказать, вот не люблю и все, не люблю, даже кушать не могу. И вот тут вот вы можете прочитать тоже сообщение, все, для меня он кончился. Что значит для меня он кончился? А вы услышали там аргументы Венедиктова и так далее. Еще раз, я абсолютно не касаюсь сейчас того, законно он получал эти деньги, нужно ли было ему платить деньги такие или какие-то другие. Нет, я перпендикулярный. Для меня самое главное. Я не люблю вот это, знаете, я Солженицына не читал, но хочу сказать. Вот это вот то, чему я был свидетелем в советские времена. И это сейчас проявляется. А вот теперь отсюда, вы знаете, я с огромным уважением отношусь ко всем, тем, кто не есть подонки. Я отношусь к ФБК с большим уважением, хотя я их критиковал. Знаете, я не понимаю, вот для меня расследование ФБК четко состоит из двух частей. Первая история – это про двух пропагандистов, которые выступают за войну, которые уничтожают на государственном телевидении здравый смысл, которым платят бешеные суммы, чтобы они лгали. А вторая история совершенно отдельная. Это история про Венедиктова. Вы можете сказать, а как же с электронным голосованием? Нет, я говорю не об этом. Я говорю о том, что ФБК работает по бабкам. То есть, видите, вот они делают такую работу, вот они получают такие деньги. Огромные деньги за что они получают? За что получает Симонян и ее супруг? За ложь, за подлость, за разжигание ненависти и так далее, и так далее. За что получил Венедиктов деньги? За издание журнала «Мой район». Понятно, да? Еще раз повторяю, я не бухгалтер, и я не знаю, справедливы эти деньги там по знакам, сколько платят за каждый знак и так далее. Еще раз, я просто говорю и призываю. Во всяком случае, ну, мне все равно, как вы будете поступать. Я поступаю как? Я вчера вам еще сказал, что тут косая история. Понимаете, в чем дело? И надо послушать противную сторону. Значит, на этом я сегодня эту тему заканчиваю, но мне важно было это вам сказать, потому что это действительно общественная реакция, она совершенно грандиозная. К чему я вас призываю? Успокоиться, смотреть объективно на любые вещи, в том числе на историю с Венедиктовым, и в обязательном порядке прочитать его объяснение, прочитать критиков его, прочитать сторонников его, и как расшифровывается аббревиатура ФБК – Фонд борьбы с коррупцией. Ребята, безусловно, делают огромное дело, и это как бы очень важно. Так. Теперь идем дальше. Теперь парад уродов. Он у нас сегодня небольшой, но такой, как бы я сказал, приятный. Потому что мы с вами должны как бы отслеживать все это. Кстати, Я вам хочу сказать, что тут появился пост Плющева, довольно своеобразный. Я же подписан на Плющева. Кстати, хочу сделать анонс. Плющев пригласил меня в свою вот эту длинную передачу. Она у него по пятницам. А он для меня перенес ее на субботу, потому что в пятницу я целый день работаю, плюс у меня стрим. Он меня предупредил, что вот эта его передача, я ее, по-моему, видел один раз, но долго не выдержал, где он с Наки был, там она идет 5 часов или даже больше. Он меня пригласил, сказал, что в Патреоне люди меня захотели, не знаю уж зачем, но... Ну, пусть будет так. Вот, значит, поэтому в субботу в 8 часов вечера, вы знаете, у меня тут выходной день, идите туда, к Плющеву, и там вы увидите меня долго-долго. Я вам, наверное, крайне надоем, но тем не менее. Значит, почему я вспомнил про Плющева? И вот почему. Значит, Плющев выложил сначала... очень странную, ну вот представьте себе, такая история, ну такой лист А4, на котором слева фамилия, а справа подпись. Ну такой как бухгалтерский отчет. Я сначала не понял, что это такое. И Плющев, как и полагается вот этим вот интернет-мальчикам, Плющев гад, он, значит, там написал типа... А вот вам это. Ну, я не помню точно фразу. Я смотрю, думаю, что это такое? Ну, люди расписаны, известные люди и так далее. И вот только сегодня вечером он выложил то, что объясняет смысл этой ведомости. Значит, я вам сейчас объясню, о чем идет разговор. Сначала мы видим твит Леонида Волкова, который пишет: «Разумеется, такого решения нет и не может быть. Мы не занимаемся лоббированием снятия санкций с кого бы то ни было. Мы с самого начала говорим, что санкционная политика Запада неэффективна, потому что это one-way road, то есть дорога в одном направлении, она не создает условий для раскола и конфликта». То есть, другими словами, Леонид Волков, вы знаете, это сейчас практически первое лицо, поскольку Навальный сидит, он говорит, что ни в коем случае мы не занимаемся лоббированием кого-то. Открываем второй документ. Второй документ, ну, вам плохо видно, и он по-английски, это вот некое обращение. И когда читаешь это обращение, значит, президенту Европейской комиссии, ваш, ну, хайпер-репрезентатив, и так далее, значит, мадам президент и так далее, according to information, прочее, прочее. Короче говоря, это письмо про Михаила Фридмана, о том, что от Михаила Фридмана нужно снять санкции. Я сейчас не говорю, надо снимать санкции с Михаила Фридмана и так далее. Дальше открываем вот этот документ. Видите, такой документ, вот тут вот вам... видно, вот здесь фамилии и дальше подписи. И с удивлением читаю. Леонид Волков, оппозиционный политик, значит, и так далее. Подпись Леонид Волков. Дальше. Наталья Синдеева, основатель Тиверейн. Вера Кричевская, основатель Тиверейн. Альфред Кох, Леонид Гозман, Сергей Пархоменко, Леонид Парфенов, Евгений Чичваркин, Владислав Иноземцев. Значит, смотрите, можете сказать, как и Парфенов, как и Пархоменко и так далее. Послушайте меня, у меня нет никаких вопросов к этим ребятам. Я бы, честно вам скажу, с Фридмана, который делает Альфа-Джаз, делал в Украине, и который сейчас под санкцией в Украине, он львовянин, ну, вы понимаете, мой родной город. Я бы с удовольствием снял все возможные санкции с него. Но на него наложены санкции, как на человека, который, ну, там, типа, спонсирует войну и так далее. Так вот, первая фамилия, которая здесь, это Леонид Волков. И вот его подпись. Написано. Леонид Волков, политик. По-английски. Вот, поэтому, понимаете, ну, вот как на это реагировать? Ну, вот как? Ну, как на это реагировать? Ну, он же говорит, мы ничего такого не делали. мы никого не лоббируем, мы и так далее. Ну, хорошо, вот не лоббируете, а это что? Ну, такая вот история. Значит, теперь два... Давайте я вас немножко порадую, сегодня не очень много. Значит, Скобеева. Скобеева. Скобеева считает, что в Британии едят белок, потому что нечего жрать.
Некогда Великая Британия, там сегодня стало известно, что в некоторых ресторанах будут подавать белок. Ввиду того, что животных много в парках, почему бы их не есть, имея в виду нехватку питания, но от решения помогать Зеленскому поставлять оружие они не отказываются. То есть будут жрать белок, но гаубицы поставят. Ну, чтобы мы не надеялись на протесты.
Некогда Великая... Понимаете, почему она тварь и сволочь? Да, действительно, белок просто невероятное количество, просто чрезмерное количество. Кроме того, белка, там какое-то мясо, ну что-то вот такое. Но она говорит тут же, через запятую, потому что нечего есть. Тварь. И еще один опросик. А где у нас этот опросик? Я люблю такие опросы, они мне очень нравятся. Значит, москвичей спросили, что их больше всего тревожит из-за так называемой спецоперации. Вот их спросили. Вот давайте послушаем, что они сказали. Это довольно интересно. Я удивляюсь, что они вообще говорили. Потому что, вы знаете, там скажешь не то, а потом тебе припаяют.
Они все равно наши. Ну, отбились. Ну, что сделаешь?
Украинцы.
Я не понимаю, почему я должна оправдываться, в чем я не виновата.
Чем меньше в России будет фашистов и оружия, тем лучше.
Кремль не отказывается от намерения захватить новые украинские территории. Мы спросили москвичей, что их больше всего тревожит из-за так называемой спецоперации.
Что мало правды. Хотелось бы больше правды и ясности. Чтобы с народом не делали из народа дураков.
Я боюсь за детей. Я боюсь за зятя. Потому что мне совершенно не хотелось бы, чтобы дети наши воевали. Все равно за что.
Меня тревожит только одно. Чтобы он поскорее закончился. Ну, от простых людей, мне кажется, мало чем зависит. Потому что еще вспоминается фраза, это вроде как к американцам относится. Если бы от выборов что-либо зависело бы, нас бы на них не пустили.
Бездарность руководства страны.
Теперь наши солдаты больше ничего. Ребята выполняют свою функцию отлично, но все зависит от политического руководства страны.
Даже не тревожит, что меня больше всего, наверное, угнетает. Я не понимаю, почему я должна оправдываться. В чем я не виновата? И в чем не виновата моя страна?
Война тревожит. Дети погибают. Хотя и говорят, не воюют. Это война. Все танки поставляют нам. Все самолеты. Все уже требуют. Что случилось? Не знаю. Православные на православные пошли.
Что гибнут наши дети. Вот это самое страшное. Сами понимаете, и так очень не хватает. Плюс еще вот такой вот.
Сам конфликт. Те же самые люди русские друг друга стреляют, убивают. В конце этого, по-моему, не видать.
Меня больше всего тревожит, что люди за это отвечают обычно. Мое личное мнение, если есть какие-то распри, мы живем в 21 веке, почему бы не выйти правительству на поле боя и все решить между собой.
Россия никогда не нападает первая. Она, как показывает история, наоборот, старается привести все к миру и к дружбе. А в заграничных лиц какие-то свои корыстные цели.
Ну и так далее и тому подобное. И еще я хочу... Заметьте, как изменилась тональность. Как изменилась тональность. Где победные реляции? И вот, понимаете, вот это вот оправдание, ну, оно на разных этажах разное. Вот на нижнем этаже это вы сейчас увидели, а вот на верхнем этаже очень интересно. Сейчас я вам скажу, это с дневной передачи. Сейчас, по-моему, это здесь. Да, здесь. Вот этот вот звук, сейчас я вам скажу, это номер 7. Вы помните, что в расследовании ФБК говорится про вот этот формат Симонян, когда она сидит дома, когда она, значит, рассуждает и так далее. Это такой домашний формат, почему мы не можем жить хорошо. Потому что мы русские, и нам хорошо жить как бы не свойственно. И вот то, что вы сейчас услышите, это такая совершенно... Ну что, неужели он не откроется? Ну, должен открыться. Ну и... Да что такое? Как такое может быть? О! Открылось все-таки. Простите, пожалуйста. Значит, смотрите. Вот она сидит красиво на фоне там слева пальма, справа какой-то цветочек. И рассуждает про то, что не надо ехать в Европу. Потому что Европа чуждая. Нам чужда. А почему она чужда? Вот тут я и ставлю пятерку, потому что это надо уметь так все другая. Это дело оправдать.
Считаю, что другая. И,
да, вот я она считаю, говорит, что Европа другая.
Ну, я всегда считаю, что русский человек, в широком смысле этого слова, в том смысле, в котором и я русский человек, будучи армянкой, все-таки русский человек. Русский человек, нормальный русский человек, понимаете? Нормальный русский человек за границей жить долго не может. Я это пробовала. Это у нас не получается. Мы другие. Или мы ненормальный русский человек. Вот тот, кто может, ну, это, как правило, человек, у которого нет вот этой привязки к России, нет этого чувства Родины, нет понимания ее. Тоже я никого не осуждаю. Вопросов нет. Но, как правило, русский человек, живя там, он... как в туфлях все время, которые жмут, понимаете?
Вот сейчас
очень
интересно.
Очень красивые, может быть, туфли. Очень модные, потрясающие, чистые, вообще новые. Бренд какой-нибудь. Но, зараза, они жмут, и вот что-то в них не так. И ты так и мечтаешь, когда же ты уже их снимешь и просто обуешь свои старые, затоптанные, заштопанные, может, даже не очень свежие тапочки. И в этих тапочках родных как тебе хорошо.
Вот знаете, тут я могу вам только одно сказать. Это только на российском телевидении может быть такое. Вообще надо гнать с саной тряпкой. Вот все, что я хотел вам в этом смысле сказать. Так, теперь давайте по новостям. Давайте по новостям. Вы понимаете, какую она фигню лепит и за это получает большие деньги? Значит, Аэрофлот, сообщает Ирина Масельтина, начнет выполнять рейсы в советской стилистике. Бортпроводники и бортпроводницы будут одеты в форму советских годов, а пассажирам подадут буратино, дюшес и конфеты взлетные. Об этом сообщил телеграм-канал «Авиаторщина». Значит, по этому поводу сегодня было очень много шуток, что надо... поскольку будет столетие Аэрофлота, с чем я Аэрофлот поздравляю, потому что когда-то это была очень хорошая компания, что надо брать самолеты столетней давности. Ну, как вы понимаете, у них сейчас большие сложности. Написал Ксения Ларина, вы знаете, я ее обожаю. Ксению я обожаю. Даже когда она раздражена, скажем так. Я Баршева Оксана Андреевна, она же Ксения Ларина, 63-го года рождения, заявляю, что отказываюсь от дачи показаний против Венедиктова Алексея Алексеевича, руководствуясь статьей 51 Конституции. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Поэтому у меня есть предположение, что она какая-то там сводная сестра. Вот. Значит... Тут опять Венедиктов, да. Да, теперь немного о войне. Это очень смешно. Стрелков Игорь Иванович, вы знаете, этот урод, Он делает перепечат... Ставьте лайки, пожалуйста, дорогие друзья. Это же как-то важно, да? Он сделал перепечатку такого Игоря Аникина. Я его не знаю, естественно. В Харькове впервые с начала войны включили уличное освещение. Куда ушли сотни дорогостоящих калибров и прочих искандеров, которые якобы уничтожили украинскую энергоинфраструктуру? Впрочем, мы не раз писали, ракетное шоу организовывалось не для победы, а для переговоров, на которые, само собой, никто не пошел. Выстрел в пустоту. Очень правильно написано, я хочу сказать, и вот это фиаско с бомбардировками, когда, вы помните, были, кстати, невероятные бомбардировки, вы помните, гибли люди и так далее, они хотели застращать и так далее. Ну вот результат. В Харькове включили свет, а Киев просто сияет. И воздушные тревоги, они частые у нас. Вот, например, вчера было 3 воздушные тревоги, но они были где-то минут по 15, потому что когда взлетает самолет в Беларуси, например, то сразу, поскольку там могут быть вот эти калибры, которые пока не могут сбивать, то сразу объявляется воздушная тревога. Ну и люди либо реагируют, либо не реагируют. Интересную вещь заявил Трамп. Сегодня я тоже это обсуждал. Значит, в интервью Fox News Трамп сказал, что позволил бы Российской Федерации забрать часть Украины, значит, эту часть эфира, где он это сказал, убрали потом. Дальше фраза его. В плохом случае я мог бы согласиться, что что-то может идти в Россию. Есть некоторые районы, которые, давайте скажем прямо, считаются русскоязычными. Я думаю, что мы могли бы согласиться. Вот такой вот наш любимый Трамп, вот такая его точка зрения, с которой он может идти вслед за русским кораблем. Но, естественно, если он, не дай Боже, станет президентом, я думаю, будут большие проблемы Украины. Ведомости сообщают, Россия не хочет прямого военного конфликта с США и НАТО, но существует вероятность того, что это произойдет. Это национальная разведка Соединенных Штатов Америки. Очень интересно. И тут есть такие вещи, которые, вы знаете, я сразу вам не читаю. Я очень долго к ним подхожу. Вы удивились, почему, кто-то там написал, почему у меня такой заголовок сегодня «Ждем Лебединого озера». Сергей Плотов написал такой стишок. «Ожидали тепла, но в итоге опять подморозило. Стать грозит потолком многократно пробитое дно. Я вас очень прошу передать Лебединое озеро. Что-то слишком давно не звучало в эфире оно». Результата не даст диалог эрудита с бульдозером. Пусть пройдут балерины пуантами в сцену стуча. И уже, наконец, зазвучит «Лебединое озеро». Гениальный подарок стране от Петра Ильича. Потрясающе написано. Очень профессионально. Очень интересную вещь, я не помню, читала вам это или нет, Елена Зелинская, замечательная она и писатель, и очень интересный человек. Пустяки, конечно, на фоне происходящего, но все-таки поразительно, как русский язык лишился формы уважительного обращения. Самый обобщенный словесный образ – женщина в красной кофте, я вам говорю. Ну, женщина в красной кофте, я вам говорю. Но что еще хуже, просто нейтральное упоминание о человеке в третьем лице, особенно о людях в годах. Нет, не существует слова, которое можно обозначить женщину старше 60 лет. В самой положительной коннотации звучит хамски или вульгарно. Бабулька, старая гипертоничка, старушка. Для стариков и вовсе слова нет, да их и самих мало. Вот тут, знаете, Наверное, это отражает вот подобные вещи, это они индикативные, они отражают общество и нравы. Вот помните, был господин, госпожа и так далее. А потом появилась советская власть, появилась товарищ, и господин, госпожа стали такой использоваться в негативной коннотации. Господин там, господин Гонопольский. И вот часто мне пишут, господин, как я вижу господин Гонопольский, понимаешь, что меня хотят унизить этим словом. И вот, понимаете, вот это так и не восстановилось. Была попытка в 90-х годах, сударь, сударыня, но заметьте, не господин, а на самом деле во всех языках господин такой-то и так далее, и так далее. То есть, ну, это как бы вежливая форма, ты признаешь, что этот человек как бы выше тебя. Ну, такой господин, понимаете? Но когда я обсуждал это в моей программе «На утре февраля», гость сказал одну интересную вещь. Он сказал, что вершина вот этого обезличивания, презрения к человеку, это форма вот какая. Например, все берем билеты. Так, пассажиры, проходим вперед. Не проходите вперед, а проходим, то есть уже проходим, уже выполняем распоряжение. Вот это вот меня бесит больше всего. С этим, конечно, я ничего не могу сделать, потому что это такая, ну, как вам сказать, история. Василий Искандер, один из моих любимых писателей, остались от него некоторые фразы. Ну, вот, например, вот мы часто говорим, ну что мы можем поделать с этим Путиным, там, что мы можем поделать? А он отвечает, человек должен быть порядочным. Это осуществимо в любых условиях, при любой власти. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости. Вот давайте это запомним. То есть каждый герой на своем месте. Ксения Ларина некоторое время назад выложила, она не назвала фамилию этой девушки, женщины, которая ей это написала. Но это относится к такой большой проблеме, как относиться к тем, кто живет сейчас в России. Послушайте, очень интересно написано. Вот так, знаете... Хотела тихо отписаться. Это, знаете, после того, как Ксения написала про блины. Хотела тихо отписаться, почему-то не получилось. Кнопку не нашла. Извините, что беспокою напоследок. Но вы сейчас и мне, живущие в Москве, пожелали смерти. Поэтому прощайте. Ну, так. Удачи напоследок не пожелаю. Вы сеете ненависть, которая и так довольна. Конечно, в комментах все будут в восторге. Ненависть в такие эпохи всегда востребована. Но я хочу, чтобы вы это прочли уж простите. Вы сеете зло под флагом добра и справедливости. И да, я против всего того, что творит Россия из-за Украины. Дроны под окнами. Вы кому пожелали простить? Или вы думаете, что они будут выбирать исключительно путиноидов? Я в Москве, в отличие от вас, в страхе ежедневном, в отличие от вас. Я верю в вашу искренность, в отличие от многих, понимаю, что все это для вас не конъюнктура, а боль ежедневная. Но знаете, у нас тут у многих та же боль. Мне больно не только за украинцев. Да, еще раз извините, я не читаю сводки с фронта, потому что на антидепрессантах. Да, я живу и работаю, потому что не хочу пока умирать. И на мне мама 94 лет. Я не стою в пикетах, потому что мне страшно. Ну, значит, я не впускаю войну, по вашему выражению, в свою частную жизнь, заслуживаю всего, чего заслуживаю. Дронов, страха, нищеты, отсутствие лекарств и клейма еще от вас. А почему, собственно? Чем вы выше тех, кто здесь сидит молча, не в силах бороться, не в силах бросить свою жизнь без всякой пользы в механизмы репрессивной машины? Ну, по географическому же принципу делятся люди. И вы это не можете не понимать, бросая в нас тут живущих ваши гневные слова. Вот такое, вот так вот написано. И знаете, так думаешь, может быть, действительно это правильно, может быть, действительно вот человек живет и мучается, и, да? Теперь, когда наша несчастная Родина находится на самом дне ямы позора и бедствия, у многих из нас все чаще и чаще начинает появляться одна и та же мысль. Эта мысль настойчивая, она проста. А что же будет дальше? Мы проанализировали свое недавнее прошлое. О, мы хорошо изучили почти каждый момент за последние годы. Многие же не только изучили, но и прокляли. Настоящее перед нашими глазами, оно таково, что глаза эти хочется закрыть, не видеть. Безумство последних лет толкнуло нас на страшный путь, и нет нам остановки, нет передышки. Мы начали пить чашу наказания и выпьем до конца. Негодяи и безумцы будут изгнаны, рассеяны, уничтожены, и война закончится. Тогда страна, окровавленная, разрушенная, начнет вставать. Медленно, тяжело вставать. Нужно будет платить за прошлое неимоверным трудом, суровой бедностью жизни, платить и в переносном, и в буквальном смысле этого слова. Никогда не догадайтесь, кто это написал. Но я не буду вас мучить. Михаил Афанасьевич Булгаков. Он написал это в 19 году в своей статье или произведении, которое называется «Грядущая перспектива». Можете себе представить? 19 год, более 100 лет назад. А уже время. Ну, давайте смешное напоследок. Дмитрий Быков написал, помните, в России начались сложности с Виагрой. Компания Виатрис истерит и не дает нам препарат Виагра. Да и не надо, мы ответим нагло, у нас и без Виагры все стоит. Стоит и производство, и вражда ко всем вокруг, от Веста и до Оста. Стоит и рейтинг нашего вождя, как каменный на цифре 90. Стоит прогресс, стоит кинопроцесс, стоит зима, как вечная опала. Вокруг стоит режим КПСС, хотя сама КПСС упала. Стоит наука, общество, среда. Да что наука? Видели вы агропромышленный наш комплекс, господа? Ну вот, какая нам еще Виагра? Как меня поддержать? Как сделать, чтобы у меня было миллиарды подписчиков? Надо рассказать вашим друзьям про то, что есть такая программа, и попросить их, чтобы они подписались на меня, ну и смотрели мою программу. Вы можете поддержать меня, став на Патреоне моим патроном на небольшую сумму, зато постоянным, для меня это важно. Ну или купить мне чашку кофе. Если все будет в порядке, мы встретимся завтра. До свидания, берегите себя.